Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Так легко воспринять слова о любви к ближнему как простую мораль, как назидание. А человек не любит, когда его поучают. И словно в ответ на такие чувства один из наших сегодняшних собеседников приглашает задуматься, что призыв любить ближнего не просто моральный императив, а прямое следствие веры в Бога, который есть Троица. Казалось бы, какая связь? Три в одном и один в трех. Разве это не что иное, как головоломка, богословская загадка? Разве я чувствую, что в учении о Троице содержится нечто, относящееся непосредственно ко мне? Какое практическое значение имеет это учение для моей повседневной жизни, моего понимания человеческой личности, общества и политики? Такие вопросы в одной из своих статей ставит современный английский православный богослов митрополит Каллист Уэр. Церковь исповедует веру в то, что три ипостаси Святой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – это не три Бога, а Бог, единый в трех лицах. Истину откровения рационально постичь невозможно, но если разум и все человеческое в нас все же требует как-то обосновать сверхрациональную веру, то нередко вспоминают образ, предложенный святителем Григорием Богословом. По слову Нового Завета, Бог есть любовь. Но Бог не мог бы быть любовью, если бы был лишь единицей. Любовь предполагает наличие кого-то другого. Но Бог не мог бы быть и просто двоицей, ведь двое любящих замыкаются друг на друге и словно не видят никого больше. Но все совсем иначе, когда возникает третий. Тогда каждый из трех, одинаково любя двух других и стремясь к ним, готов при этом отступить, самоумолиться, потеснить себя, чтобы дать двум другим разделить любовь между собой. И это настоящая любовь, потому что любовь жертвенная. Стало быть, если Бог есть любовь, значит, Он Троица. Митрополит Антоний Суржский нередко замечал, что папа, мама и ребенок в этом особенном смысле могут явить собой отблеск тайны бытия троичного Бога. Метафора «общение в любви» часто применяется и святыми в попытке выразить тайну внутриличностных отношений Святой Троицы, тайну общения Отца, Сына и Святого Духа между собой. Любые термины здесь не более чем слова, не более чем попытка выразить о Боге хоть что-то, при полном осознании, что словами бытие Бога Троицы выразить невозможно. Максимум, доступно здесь человеческому мышлению, это аналогия. Всего лишь аналогия. Но если уж какая-то аналогия и может быть уместна, то общение в любви. И здесь смысл догмата о Боге Троице смыкается со смыслом жизни каждого отдельного человека. Каким образом об этом размышляет митрополит Каллист Уэр в своей статье «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
Мы уже говорили о том, что учение о Троице может и должно иметь революционные последствия для нашего понимания человеческой личности. Христос говорит в своей первосвященнической молитве во время вечери Господней: «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино. Как мы едино, — говорит Христос, — наше призвание заключается в том, чтобы, как сказал Чарльз Уэсли, стать копиями Троицы. Поскольку мы сотворены по образу Бога Троицы, все, что сказано о Боге, — может и должно быть приложено соответствующими оговорками к нам самим, как к человеческим личностям. Бог есть любовь, следовательно, и человек есть любовь, как утверждал Уильям Блейк. Бытие Божие – это соотносительное бытие. Это относится также и к нашему бытию, к человеческой природе. Невозможно говорить о бытии Бога помимо понятия обобщений. И также невозможно выразить истину о бытии человека помимо понятия обобщений. Божественные ипостаси соединяются, но не сливаются, различаются, но не разделяются. И то же самое, хотя и на ином уровне, относится к человеческим личностям во взаимоотношении, созданным по образу Божию. Бог есть самоотдача, солидарность, взаимность, ответ. Такова же и человеческая личность. Бог есть разделенная любовь, а не себелюбие. Такова же и человеческая личность. Бог есть сопринадлежность, перихорисис, круговращение любви. Такова же на тварном уровне и человеческая личность. Бог предвечно выражает себя в отношении «я» и «ты», тоже и человеческая личность, но во времени. Тринитарный образ, в соответствии с которым мы сотворены, не принадлежит никому из нас отдельно, в отделенности от нашего ближнего. Этот образ исполняется только в промежуточном пространстве любви, только в том «и», которое соединяет «я» с «ты». Совсем не случайно, что в описании творения, в первой главе книги «Бытия», сразу после утверждения, что Бог сотворил человека по своему образу, сказано «мужчину и женщину сотворил их». Бытие, глава 1, стих 27. Божественный тринитарный образ дарован не одному только мужчине и не одной только женщине, но им обоим вместе. Этот образ достигает полноты в той взаимности, которая их соединяет. Поскольку Бог социален, поскольку Его бытие есть соотносительное бытие, образ Божий в человеческой личности имеет в существенном смысле социальное, соотносительное выражение. Оно отражается в том, что можно назвать брачным сообществом, в первичной по значению социальной связи мужчины и женщины, которая является основой всех других форм социальной связи. Триединое подобие может обрести свое истинное выражение только в межличностном общении. Те из нас, кто не состоит в браке, должны выразить свою личностность посредством других форм сообщества, например, через членство в монашеском братстве. Шотландский философ Джон Макмюррей в своих незаслуженно забытых Джиффордовских лекциях с особенной силой подчеркивает этот соотносительный характер человеческой личности, созданный по образу Божию. Он справедливо утверждает, что как личности мы являемся тем, что мы суть только в отношении к другим личностям. «Я существую только в динамическом соотношении с другим. Я конституируется его отношением к другому. Оно обретает свое бытие в своих отношениях. Поэтому не может быть истинной личности, пока нет, по крайней мере, двух личностей, сообщающихся друг с другом. Быть человеком значит быть диалогичным. Поскольку взаимность конститутивна для личности, «я» нуждается в «ты» для того, чтобы быть самим собой. Самость социальна, или она ничто. Подлинное человеческое бытие не эгоцентрично, а экзоцентрично. Я не являюсь просопан, лицом, личностью, пока я, по образу Троицы, не обращен лицом к другим, не смотрю им в глаза и не позволяю им смотреть в мои. Я реализую себя как просопан, как личность в отношении, не в качестве изолированного индивидуума, но только поскольку я воспринимаю и приветствую других в качестве личностей. Как говорит святитель Василий, «Кто не знает, что человеческое животное есть ручное и общественное, а не одинокое и дикое?» ибо ничто столь не характерно для нашей природы, как общаться друг с другом и нуждаться друг в друге, и любить родственного нам. Все это правда, потому что Бог есть Троица. Почему, произнося молитву Господню, мы не говорим «мне», но «нам», не «мой», но «наш»? Потому что Бог есть Троица. Почему, по словам старца Зосимы из романа Достоевского, мы отвечаем «за каждого и за все»? Потому что Бог есть Троица. Почему не только в Евхаристии, но в течение всей литургии человеческой жизни мы приносим молитву о всех и за вся? Потому что Бог есть Троица. Почему согрешил Каин, когда сказал Богу: «Разве я сторож брату моему?» Потому что Бог есть Троица. Таким образом, вера в Бога как Троицу, столь далекая от того, чтобы быть спекулятивной и теоретической, имеет непосредственное, преобразовательное значение для нашей повседневной жизни. Николай Федоров совершенно прав, когда говорит, что наша христианская социальная программа – это учение о Троице. Вера в Бога, который есть три в одном, характеристиками бытия которого являются взаимность и солидарность, имеет далеко идущие практические следствия для нашего христианского отношения к политике, экономике и социальной деятельности. И наша задача заключается в том, чтобы детально проанализировать эти следствия. Любая форма сообщества – семья, школа, предприятие, местный евхаристический центр, монастырь, город, нация – призваны стать, в соответствии со своими особенностями, живой иконой Святой Троицы. Вера в троичного Бога, в Бога личного взаимоотношения и разделенной любви – подвигает нас к борьбе с использованием всех наших сил против бедности, эксплуатации, угнетения и болезней. Когда, как христиане, мы выступаем за справедливость и права человека, за общество сострадания и участия, мы действуем именно во имя Троицы. Именно потому, что мы веруем в триединого Бога, мы не можем оставаться равнодушными, когда видим любое страдание, испытываемое любым членом человеческого рода в любой части мира. Таково настоятельное требование, которое выдвигает нам учение о Троице, понятое в соответствии с парадигмой взаимной любви. Требование, касающееся жизни и деятельности каждого из нас. Вне и помимо Троицы никто из нас не может быть в полном смысле личностью. Коль скоро мы веруем в Троицу, каждый из нас, женщина или мужчина, является человеком для других. Каждое человеческое существо – наш брат или сестра, и мы призваны носить его бремена, претворяя его радости и печали в свои. Если бы мы отважились воистину быть копиями Троицы, мы могли бы перевернуть мир.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». У владыки Каллиста прозвучали удивительные слова: «Если Бог есть любовь, то и человек есть любовь». И чтобы связать эту мысль владыки Каллиста с мыслью нашего следующего собеседника, хочется зацепиться за это слово «человек» и поставить, казалось бы, чересчур умозрительный вопрос: а что такое человек? Но на этот абстрактно-философский вопрос наш следующий собеседник, митрополит Антоний Сурожский, дает совершенно конкретный ответ. Давайте послушаем.
Если мы ставим вопрос о том, что такое человеческое звание, посмотри на Христа. Он единственный во всей истории человечества в полном смысле человек. Человек без каких бы то ни было дополнительных слов. Это просто человек в полном смысле слова. Человек, который так велик, так прозрачен, так открыт Богу, что Бог и Он сливаются в одно, соединяются в одно, без того, чтобы человек перестал быть человеком. Это очень важный момент. Рассказ о воплощении Христа, это играет колоссальную, центральную роль. Мы верим в то, что Бог стал человеком, воплотился, но что Иисус, рожденный от девы, не перестал быть в полном смысле слова человеком, подобным нам. И когда мы ставим вопрос о том, как это возможно, как может божество и человечество соединиться таким образом, у нас есть ответ у святого Максима Исповедника, который нам говорит, что божество и человечество соединились во Христе, как огонь пронизывает железо, которое положено в жаровню. Вот положи в жаровню меч, ты его кладешь серым, тусклым, вынимаешь, он весь горит светом и огнем. И железо и огонь так пронизали друг друга, что теперь ты можешь резать огнем и жечь железом. И вот мы призваны именно так соединиться со Христом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. В танцах есть именно этот момент, что мы соединяемся со Христом, наше тело делается телом Христовым. И в каждом человеке в отдельности и в совокупности всех людей. Отец Сергий Булгаков опять-таки мог сказать, что христианская церковь является присутствием воплощенного Христа на земле. Потому что мы все делаемся членами, частицами Его Бога человеческого тела. И вот это значит быть христианином. Как это применять практически в течение всей своей жизни на земле, это и сложно, и просто. Если говорить общими словами, конечно, это требует громадного развития понятий. Но если говорить о себе в своей жизни, это порой бывает так просто, а порой эта простота бывает такая страшная. Я помню, у меня товарищ, который еще жив, старше меня лет на 10. Он был епископом города Цюриха в Швейцарии. Когда он был в Париже студентом, он всегда жаловался на то, что он был такого высокого роста, такой широкоплечий, что не мог незаметно пройти. Я помню, как раз в метро он стоял, и какой-то мальчонка его дернул за рукав, и ему говорит: «Дядя, тебе разве не скучно одному там наверху стоять?» Потому что мальчик был малюсенький, а Володя был очень рослый. А вот пришла война, и я от него получил письмо, в котором он, между прочим, говорил: «Я всегда жаловался на то, что я такой широкоплечий и рослый, а теперь я так радуюсь на это, потому что когда бывает стрельба, то два человека могут спрятаться за моей спиной». Это были не слова, потому что он был на фронте. В него реально стреляли люди. Но он отдавал свою жизнь. Он не был убит. А жизнь-то он все равно отдавал. Потому что то, что эту жизнь у него не отняли, не значит, что он не был готов ее положить за други своя. То есть за другого человека. Не за личного друга, а просто за того солдатика, который за ним может спрятаться. Вот в этом отношении мы можем в течение всей нашей жизни и в большом, и в малом быть не героями, потому что это бывает редко, а быть подвижниками, двигаться постоянно по руслу, двигаться постоянно для того, чтобы быть все более и более похожим на Христа, все более радовать Его тем, что мы на Него делаемся похожи, все время светлеть, принимая в себе черты Его личности и учась тому, что для Него отвратительно и что для Него радость. Я помню священника молодого тогда. Мне он казался очень ветхим, потому что я был мальчиком тогда 10 лет, который меня очень поразил. Его звали, я его назову, потому что надо поминать таких людей. Его звали отцом Георгием Шумкиным. Он был священником нашего детского лагеря. И что нас всех мальчиков поражало, это то, что он умел всех нас любить, без разбора. Когда мы были хорошие, его любовь была ликующей радостью. Когда мы отпадали от благодати, делались плохими, дурными, его любовь не менялась, она делалась только острой болью в нем, и болью, которая нас оздоровляла и нас меняла. И это меня тогда поразило. Я тогда о Боге ничего не знал. Но это меня поразило и осталось в моей памяти и в моем сердце. И это раскрылось только тогда, когда о Боге узнал. Да, Бог нас так любит. Он ликует. И Он умирает на кресте. И эта смерть Христова на кресте, так же, как эта острая боль в душе и сердце отца Георгия Шумкина, может быть возрождением нашим и возрождением других людей, потому что многие из нас переменились от того, что мы не могли вытерпеть вид его страдания. Вот в чем, как мне кажется, в простых словах и в масштабе обыкновенной простой жизни, что значит жить христианином в современном мире.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. «Главное, чтобы не исчезла любовь» — так озаглавлена одна из статей современного греческого пастыря и проповедника, архимандрита Андрея Кананаса. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Христос хочет, чтобы все мы были соединены, любимы, связаны. Это и есть Церковь, это единство. Господь хочет, чтобы мы были вместе, чтобы мы предстали пред Ним соединенными между собой. Он хочет, чтобы мы так совершали молитву. В противном случае, если мы сердечно не соединены со всеми людьми, со всеми нашими братьями, с огромной семьей Церкви, ничего у нас не получается. Ни Божьей благодати мы не чувствуем, ни любви не чувствуем, ни Его благословения не имеем в своей жизни. Все хорошее, что мы делаем, это не наше личное достижение, не индивидуальное усилие. Я подвязаюсь не для того, чтобы стать хорошим в церкви, чтобы испытать удовольствие от того, что я такой хороший, а чтобы ощутить единение с другими, что мы одна семья. В твоей семье, если у вас 3-4 ребенка, и один из них преуспеет, не радуются ли все вместе? И если один из детей обручится и женится, не радуется ли вся семья? А что вы говорите соседям? У нас радость, у дочери помолвка, и весь дом радуется. Это единственное чувство, которое Господь хочет, чтобы оно было между нами в церкви, у всех нас, чтобы мы любили друг друга. В противном случае ни молитва не приносит плода, ни мученичество в определенных случаях. Это говорит святой апостол Павел. «Если я отдам тело мое на всесожжение, а любви не имею, я ничто, и нет мне в том никакой пользы. Все это ничего не стоит. Если у меня нет любви, у меня нет ничего». В святцах у нас имеется святой Никифор, но нет святого Саприкия. Еще немного, и он был бы у нас, но его нет». В последний миг этот человек, бывший священником, лишился Божьей благодати. А почему? Потому что не смог полюбить, не смог простить святому Никифору, и все это накануне их мученичества. Наутро палач обезглавил бы их обоих, но между ними вышла какая-то распря, они немного поссорились, и святой Никифор осознал свою ошибку, захотел, чтобы они помирились, вновь полюбили друг друга, потому что на следующий день им предстояло претерпеть мучения и отдать жизнь за Бога. Однако Саприкий не захотел его простить. Он остался при своей злобе. Утром их призвали на мучения, святой Никифор склонил свою голову, палач его обезглавил, и он ощутил Божью благодать в своем сердце. Этот меч был как смычок скрипки, издающий прекраснейшие райские мелодии. Это говорит старец Паисий. Святые в своем мученичестве ради любви ко Христу таким чувствовали меч, как смычок, играющий на скрипке. Но когда подвергли мучениям Саприкия, то поскольку он не полюбил, не простил, благодать внезапно покинула его. Вера в нем исчезла, Он недоумевал, зачем там находится. Он чувствовал себя куском мяса, грубо говоря. И когда увидел, что палач заносит над ним меч, то словно проснулся ото сна и закричал: «Что ты делаешь? Где я? Где я нахожусь? Что тут происходит? Где ты находишься? На мучении. Нет, я отрекаюсь от всего этого. Я принесу жертву идолам». Вера исчезла в нем. Верить — это не что-то твое. Чувствовать Божию благодать — не что-то твое. Если мы сейчас говорим и чувствуем что-то, то это не наше, а от Божьей благодати, которая касается нас, находит хорошую почву, входит в нас и касается нас. Это хорошая почва, это место, где Господь касается нашей души, это любовь, доброе расположение, благое произволение, благость нашей души. «Благ Господь», — говорит 135-й псалом, — «благ» — это значит «добросердечен». У Него есть добросердечие, милосердие. Господь хочет найти эту благость в нашем сердце, чтобы дать нам свою силу, и мы бы выдержали мучение и боль, и все. В прощенное воскресенье, перед тем, как начнется Великий пост, Церковь на вечерней говорит тебе: «Смотри, сейчас ты начинаешь нечто весьма великое. Ты начинаешь путешествие, где будешь поститься, будешь молиться, будешь хранить воздержание, будешь подвязаться. Ты приблизишь Божью благодать. Перед тобой целое море. Как ты отправишься в путь? Тут нужна подготовка. Итак, научись любить. В прощенное воскресенье ты простишь, тебя простят. Ты обнимешь всех и спросишь прощения у всех, положишь 4 поклона на все 4 стороны и так и спросишь прощения у всей земли. Ты и спросишь прощения и у тех, кого не знаешь. В монастырях в конце вечерний игумен встает под куполом храма, подходит священник, делает поклон, просит прощения у него, встает рядом с ним, а затем приходит черед монахов. И так получается круг, и все просят прощения у всех, расцеловавшись. Так мы с любовью начинаем пост, с любовью начинаем молитву и борьбу. Если мы не любим друг друга, если между нами нет любви, Бог скажет нам: «Что вы хотите мне дать? Я нечто неуловимое, а вы хотите приблизиться ко мне, в то время как между собой не можете сблизиться». Один к другому прикоснуться не можете, ты не можешь поцеловать своего брата, жену, ребенка, а думаешь, что приблизишься к Богу. Но что ты сейчас говоришь? Бог вне человеческого, Он нечто весьма далекое в сравнении с тем, что так близко к тебе. Ты Альфа не можешь достичь, а хочешь достигнуть Омеги, то есть самого Бога. Научись любить, прощать того, кто рядом с тобой. Оставь эти возвышенные понятия богословия, трудные святоотеческие и аскетические места, четкие. Все это хорошо, но когда? Когда ты любишь брата своего? В противном случае Христос говорит: «Забери свой дар обратно. Я не хочу твоего дара. Иди примирись с братом твоим, и это лучший дар для меня. Ты замесила просфору, принесла в церковь вино для святого причастия, принесла свою свечу. Что ты принесла? Если ты все дары принесешь мне, и у тебя есть любовь, твоя просфора благословенна. А если нет у тебя любви, забери свою просфору обратно. Бог не желает ее. Литургия не будет хороша на просфоре, поданной от озлобленного сердца, из рук, которые не могут примириться, чтобы люди подали друг другу руки, полюбили друг друга. Нигде больше, кроме церкви, если пойдешь и скажешь: «Я плохой», тебе не скажут: «Добро пожаловать, пожалуйста». Как хорошо то, что делает церковь. Она учит нас просить прощения. Мы всегда должны просить прощения, каждый день просить прощения. Мы все виноваты, и это нас объединяет. Грешники всех стран, объединяйтесь. Все мы грешны, что же нам делить? Любовь нас соединит, любовь нас смирит, любовь нас помирит и оправдает перед Богом. Мы грешны. И так хорошо, что в церкви нас принимают. Нигде больше. Если подойдешь и скажешь: «Я плохой», тебе не скажут: «Добро пожаловать, пожалуйста». В церкви же это происходит. Ты идешь и говоришь: «Я грешен». Все тебе отвечают: «Добро пожаловать, заходите. Вы те, кто грешен. И мы тоже грешны, были грешны, но Господь дарует нам благодать. Потому что мы научились любить и прощать. Мы не прикидываемся добрыми, чтобы казаться лучше других, а смирились, обнялись, заплакали, встали перед Богом, пали перед Ним и сказали Ему: «Господи, все мы согрешили, и я, и другой». И таким образом никто не смотрит на другого, а каждый на себя самого. Научись же смиряться с любовью к другому. И невозможно, чтобы другой был так жесток, чтобы не принять твоего прощения, твоей любви, чтобы его сердце не растаяло. Даже если оно лед, оно растает. Говорят, что температура Земли повысилась на 2 градуса, и ледники на Северном полюсе начинают таять. Представьте себе, 2 градуса. А мы не можем повысить на 2 градуса нашу любовь, чтобы оттаяло еще немного наше сердце через любовь Господа, чье сердце пылает от любви. Не можем поднять хотя бы на 2 градуса нашу любовь, чтобы жить в этом мире счастливыми и благословенными. Хочешь отогнать зло от своего дома? Научись любить, прощать, стать жертвой, глупцом, распинаться, как Христос. Вот что я буду делать. Естественно, это больно, это кровоточит. Мы страдаем, потому что наш эгоизм противится. Но это откроет нам дверь в рай, это изгонит всякое зло из нашего дома. Когда говоришь о любви, ты словно говоришь о самом Господе. И у слов о Господе, у слов о любви никогда не бывает конца. Будем же молить Бога, чтобы эта любовь была как можно чище, такой, какой Бог ее хочет видеть, бескорыстной, во славу Божию. И более всего, чтобы эта любовь соединялась с Божьей любовью. Чтобы Господь соединил всех нас. Господь согревал наши сердца. Чтобы Он помог нам чувствовать любовь к Нему и Его творениям, нашим братьям. Чтобы мы все вместе пошли к Нему, прославили Его, послужили Ему. И чтобы произнесли «Отче наш», ощущая это единство, делающее нас истинными чадами Его и Его Царствия.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».